Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – театровед Майя Мамаладзе. Училась в ГИТИСе, работала в Москве до российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, переехала в Тбилиси по политическим соображениям, получила грузинское гражданство. Поддерживала и анализировала современный европейский и российский театр. А Елена Фанайлова говорила с ней о театре политических действий в Тбилиси, который Майя наблюдает и анализирует.
Устойчивые такие словосочетания – театр военных действий и театр политических действий. О театре военных действий мы вынуждены говорить в связи с Украиной, хотя это еще и видео военных действий. О театре политических действий в 2024 году мы говорили, когда мы смотрели, я имею в виду все, кто не живут в Грузии, смотрели стримы протестов грузинских. Вот можно ли рассуждать столь эстетским образом про трагические события?
Мне приходится рассуждать чисто эстетским образом, потому что я не выхожу на улицу. Когда весь этот протест начался, был грузинский кинофестиваль. Я что-то там смотрела из зала, выходила, и на улице раздавался свист. Это у многих демонстрантов были свистки. Они шли, и за ними гналась эта шушера. Ну, иначе не назовешь, потому что это были не полицейские. Знаете, это были какие-то тетушки, которых наняла власть для того, чтобы вот разгонять демонстрантов. Вообще, во что превратилась власть, какие-то вот буквально несколько месяцев, было просто ошеломляющим, потому что до того как-то все-таки она держала лицо, старалась выглядеть цивилизованно. Но еще, конечно, поражает то, что они забрали какую-то технологию из разгонов, которые происходили и в Украине еще до Майдана, и в России. А в каких-то местах мне казалось, что в России даже лучше, как ни странно, потому что, ну, в том отношении, что ОМОН там брал количество. Ну, они, например, нападали на какого-то демонстранта, 6 человек, просто отрывали его от земли и несли. А здесь происходило избиение, и буквально на глазах. Я просто боялась за свою психику и не могла пережить вот такие моменты. И кроме того, я считаю, что все-таки протест – дело молодых. Вот весь этот протест, который в 2011-2012 годах начался в России, вплоть до 2018 где-то года, я не пропускала ни одной акции и выходила на улицу всегда. А здесь я видела, что здесь просто нужно иметь выносливость для того, чтобы пережить эти атаки. Атаки были войной. Самое настоящее выглядело как война. Это не выглядело как какой-то там разгон. Вот арестовывают, забирают. Нет, это было именно как война.
Вы упомянули опыт украинских и белорусских протестов.
Да, белорусские
украинских и русских. Про белорусские хотела сказать. Мне кажется, что именно с лукашенковских практик или с практик силовиков белорусских началась особенная волна жестокости. Я специально изучала кейсы сексуального насилия, о которых люди имели смелость рассказывать потом. И это было нечто, конечно, недопустимое.
К сожалению, в Грузии тоже был опыт такой, пережила девушка и тоже имела храбрость, потому что для грузинки это особенно.
Это консервативная все-таки
консервативная страна, и такое не рассказывает. Ну, вот девочка рассказала, что на нее покушались какие-то подонки, которые взяли ее на улице, затащили в автозак. Но если уж мы до этого дожили, у меня вот есть подруга близкая, которая уехала из Грузии в Америку, и я ей там что-то объясняю. И она вот всегда говорит, так мы еще и до этого докатились, у нее есть фраза. И, конечно, я не могу не выразить восхищение народом, который продолжает выходить, и протест не прекратился. Он продолжается и продолжается, и проспект Руставели перекрывает именно часть протестующих, которая не дает отдохнуть власти и продолжает ей напоминать о том, что она потеряла совести, происходящее в стране вопиюще.
Чего люди хотят или продолжают хотеть? Признание нелегитимности парламентских выборов, да, в конце 2024 года, нелегитимности президента?
Протест объявил, что он не принимает результат прошедших выборов. И с самого начала требование было таким, чтобы прошли перевыборы. Я принимала участие в этих выборах, была на участке в таком районе, который называется Сабуртало. Это один из самых протестных в городе округов. И там, надо сказать, избирательная комиссия вела себя хорошо. И я не верю, что они могли что-нибудь подделать. И действительно, там выиграла оппозиция в этом участке по тем бюллетеням, которые были опубликованы. Я думаю, что, наверное, тот расклад, который был у нас на участке, он такой есть на самом деле. И на самом деле, конечно, все-таки выиграла оппозиция. И это действительно так. Я, кстати, говорил об этом с таксистом. Как известно, наши таксисты – это такие маркеры того, что происходит в городе. И когда с ними разговариваешь, от них очень много чего можно узнать. И я как-то села к таксисту, ему что-то такое говорила, я что-то такое произнесла. Но таксист внимательно смотрит на меня и говорит: «А за кого вы голосовали на выборах?» Я говорю: «За оппозицию». «Я так и думал», – говорит таксист. И потом мы с ним еще что-то такое разговаривали, и я ему говорю: «И вы верите, что эти выборы не были подтасованы?» Он: «Знаете, я вам могу просто сказать, вот у меня в машине садятся люди, я с ними провожу опрос. И вот из опрашиваемых только один человек был за власть». То есть кто садится в такси? Конечно, люди достаточно все-таки состоятельные, но средний класс. Средний класс имел протестное настроение. И чтобы победила власть, этого действительно быть не может. Я абсолютно верю в то, что это было фальсифицировано. Но я не поддерживала идею, чтобы оппозиция не входила в парламент. И я не считаю, что мы сможем победить, если мы будем требовать, чтобы произошли перевыборы. Да, хорошо, мы считаем нелегитимным парламент, мы считаем нелегитимным президента. Но он все-таки как-то функционирует. Я понимаю, вот с Европой мы потом это вот ссора с Европой. Это тоже
это
совершенно
чудовищное. Одним из главных триггеров, если
конечно,
я правильно помню. Да,
с этого и начались протесты, потому что власть заявила, что она перестает сотрудничать. Вот мы обиделись, тоже заявила, значит, власть. Вот вообще замечательная вообще эта вот фраза «мы обиделись». Мы обиделись на Евросоюз, он нас не поддерживает, они к нам плохо относятся, и поэтому мы прекращаем евроинтеграцию.
Это Кобахидзе сказал?
Это сказал Кобахидзе, теперешний премьер-министр. Когда начались протесты, он уже немножко испугался, хотя, ну, я бы не сказала, что он сильно испугался, если он выпустил этих уродов на улице. Он сказал, что вы нас не так поняли, мы все-таки продолжаем евроинтеграцию. Но они продолжают, на самом деле, какой-то язык ненависти и постоянно говорят какие-то нелицеприятные для европейских политиков характеристики. Они слышат от Европарламента пожелание, чтобы власть прекратила насилие, чтобы она разговаривала с оппозицией, чтобы она разговаривала с народом. Они отвечают какими-то колкостями, тоже вот диалога с ними не получается.
Май, я помню, как я была на задержание, в общем, известных литераторов. Маратиани задерживали.
Второй раз.
И вообще, как я поняла, молодая грузинская интеллигенция этот протест поддерживает. И вообще творческие люди, это не важно, там ходят они на улицу или не ходят, но они как бы за перемены. У меня, собственно говоря, два вопроса здесь. Как много сейчас политических заключенных или людей все-таки отпускают? Это я с Белоруссией, например, хочу сравнить, или с Россией. Можно ли говорить, что грузинская власть при всем шокирующем ее поведении первых недель и месяцев сейчас мягче относится к людям, которые протестуют, протестовали и продолжают протестовать?
Нет. Отношение власти к протестующим ужесточается. Если уж говорить о политических заключенных, то прежде всего надо сказать, конечно, о задержании Мзия Маглобели. Это журналистка, которую, ну, можно вот, наверное, сравнить вот с ролью Адама Михни в Польше. Она очень авторитетный, очень заслуженный человек, она символ независимой журналистики. Она создала газету «Нет-газеты». Это «Нет-газета», что означает «газета, издающаяся онлайн». Это вариант бумажной газеты «Батумцы», «Батумелеби», она называется по-грузински. Эти две газеты читают все, кто протестно настроен, кто оппозиционер. Для них, конечно, это самое главное издание. Но я, конечно, просто скажу, что она главный объективный журналист, и она никогда не бросается какими-то там скоропалительными обвинениями. Все то, что она пишет, очень взвешенно и солидно. И, кроме того, она принимала участие в протестах, поскольку она жительница Батуми, и с ней обошлись совершенно гнусным образом. Глава батумской полиции, он явно просто охотился за ней. Она расклеивала стикеры по городу о том, чтобы люди протестовали, чтобы не молчали, чтобы они понимали, что если мы сейчас сдадимся, то ничего хорошего дальше не будет. В одну из заварушек он подошел к ней и очень жестко заломил руку. Еще дальше относился к ней во время допроса самым жестоким образом. Например, я просто захотела в туалет, он сказал, пусть описывается. И мы ее не отпустим. Ну, то есть вот такое поведение вообще мужчины по отношению к женщине, причем даже журналистки, потому что все-таки в прессе было хорошее отношение. И мы не можем понять, как такое вообще могло случиться только что в стране, в которой была очень свободная пресса, в которой было действительно очень много разрешено, она вдруг скатилась до каких-то вот советских образцов, когда в Советском Союзе не было такого. Вот, и грузинская полиция не позволяла себе так вести. Вот если вы помните, просто вот этот вот знаменитый разгон этой демонстрации с саперными лопатками, это все-таки не грузинская полиция сделала, для этого вызвали Россию. А тут, понимаешь, родная, в кавычках, полиция ведет себя собственным народом таким образом. Эти полицейские сразу называют себя русскими. И грузинскую мечту, которая правящая мечта, правящая партию в Грузии, которая называется «Грузинская мечта», ее, конечно, все называют «русской мечтой». Кроме того, если вы помните, протесты начались не только из-за того, что был отказ от евроинтеграции, это был уже второй шаг. А первый шаг – это был вот этот закон об иностранных агентах. Все понятно, о чем этот закон. И все тоже говорили, какого черта вы принимаете закон, который принят в России. Я не знаю, как он будет дальше еще, это законодательство дальше развиваться, но он начал с того, что какие-то вот международные проекты, просто международные партнеры, которые были заняты в этих проектах, сказали, что с таким законом они не могут взаимодействовать. И стали покидать протестно настроенные молодежь, самая главная жертва этого протеста. Будущего решают именно их. Им снова приходится пройти через тот ад, через который прошли дедушки, бабушки, дяди, тети, папы, мамы. И это, конечно, ужасно, что приходится возвращаться в прошлое.
Грузия перед распадом Советского Союза во времена перестройки была одним из демократических флагманов. Я не могу не вспомнить и Тенгиза Абуладзе, фильм «Покаяние», который перевернул сознание того пространства, которое мы сейчас называем постсоветским. И Грузия такая модная, продвинутая, европейски ориентированная страна. И когда я ее вспоминаю в конце 80-х и уже при Саакашвили с просто фантастическими арт-проектами, с дизайном городским, с открытостью полиции, со всеми переменами, и я задаю себе тот же самый вопрос. А что происходит? Вот что случилось? А у вас есть какое-то объяснение, что это за исторический возврат? Странный.
Приходится признать, что Грузия маленькая страна, и жертвы, которые были за время этой борьбы, они все-таки не прошли даром. Во-первых, многие люди умирали просто от стресса. Еще даже в 90-х, и самое обидное, что надо сказать, что одна из главных причин, наверное, то, что очень много людей уехали. Это говорят даже вот сами оппозиционеры. Они уехали и бросили нас здесь одних. Эти люди, которые уехали, они как герои. Вот помните, был такой в Советском Союзе анекдот. Что случится, если откроется железный занавес? На второй день в стране никого не останется. В стране на самом деле остается именно не протестно настроенная, а люди, которые готовы все терпеть, не очень-то, между прочим, дальновидно, потому что совершенно неизвестно, до чего они дотерпят. А люди, которые не готовы терпеть, они, к сожалению, уезжают туда, где какие-то вот идеалы, к которым они стремятся, уже достигнуты.
Это очень обидно слышать, потому что я бывала в Грузии через 2 года после российско-грузинского конфликта, 2010-2012 годы, и я видела там молодых людей, которые возвращались, наоборот, с европейским опытом, с прекрасными языками, французским, немецким, английским, для того, чтобы делать Грузию Европой. Вот мне всегда про Тбилиси хотелось сказать, очень стильный город,
да.
Вот, чтобы продолжать его поднимать из военных руин и делать его абсолютно европейским. Неужели сейчас социальная депрессия дошла до таких степеней, когда люди, особенно после описываемых нами событий, хотят уехать?
Надо говорить, знаете, о таком парадоксе, о парадоксе Саакашвили. Дело в том, что я вернулась в Грузию тоже из-за Саакашвили. Но очень странно, что при этом, вот когда я спорила с людьми насчет Саакашвили, вообще насчет вот того, что произошло в Грузии в августе, я приехала где-то в 2009 году. Уехала из России, да, уехала из Москвы, стала принимать грузинское гражданство. Это где-то был процесс на год, и где-то в 2010 году получила это грузинское гражданство.
А у вас
гражданство.
Было до того российское гражданство?
А до этого, как было вообще вот с концом Советского Союза? Союз кончился, где человек находился, там, собственно, ему гражданство и давали. Если бы я жила в это время в Грузии, я бы автоматически получила грузинское гражданство. По грузинскому законодательству, и оно было особенно либеральным у Саакашвили, который прекрасно понимал, что в Грузии живет большое количество электората, которое ему сочувствует. Там был такой закон, что нужно, значит, вот приехать, показать, что ты родился в Грузии, изъявить желание, написать заявление, и еще 2 характеристики грузинских граждан. Одна из, кстати, характеристик, которую я получила тогда, это было от грузинского писателя Лаши Бугадзе, который сейчас активный оппозиционер и активный участник уличных протестов. Он там написал настолько лестно для меня характеристику, что я иногда ее перечитываю для того, чтобы исправить, например, себе расположение духа.
Он же еще и драматург.
Он драматург, он литератор, пишущий романы, эссе, журналист и к тому же ведет колонку на радио «Свобода» о делах насущных. У него есть еще какие-то вот теле- и радиопередачи. И вот я получила все это от Саакашвили, надо сказать, и очень ему благодарна. Но я все время слышала критику и слышала от людей довольно либеральных по своей идеологии. Были какие-то авторитарные черты, которые вот раздражали.
Тут
да.
Такие настроения, я при этом помню, как они поменялись, когда я приехала, когда уже он не был у власти, и эти люди говорили, что, забыв, что они мне говорили там 2 года назад, какой он крутой все-таки у нас был руководитель. Он сейчас под арестом находится?
Он сейчас находится под арестом, и это совершенно отвратительно. Даже вот те, которые критикуют Саакашвили, прекрасно понимают, что он арестант, для Путина, и что грузинская власть выполняет заказ российский. И это совершенно тоже недопустимо. И видно, кроме того, что вот женщину-прокурора, которую назначили вести этот процесс, это человек, который вызывает вот просто, ну, общий гнев оппозиции, общий гнев протестно настроенного общества. Такая Тея Цулукьяни, которая недавно была министром культуры, испортила все в культуре, что только можно испортить. Это все настолько несвойственно для Грузии, что, ну, впору действительно вдариться в отчаяние. И совершенно непонятно, откуда что взялось. Но я это объясняю так, что советский строй не проходит даром. И если уж действительно десятилетиями в обществе происходил этот советский режим, то воспитанные им люди продолжают вести себя так, как их с пеленок научили. Вот это противостояние оппозиции все-таки противостоит вот это вот унылое. Ну, как бы сказать, это не то, чтобы это большинство, потому что я говорю, что все-таки я не верю. Но, видимо, страна все-таки расколота напополам. Вот половина страны, вот эта вот унылая половина, она существует, и с ней приходится работать. Поэтому именно я и была против того, чтобы оппозиция покидала парламент. Я понимала, что им не дают принять какие-то вещи, которые они предлагают, но пусть бы они выступали, пусть бы они хотя бы... Знаете, вот я смотрела выступление в парламенте Маори, как три депутата оппозиционных пели какую-то маорийскую песню. Но если бы грузинские депутаты тоже бы поступили так и танцевали бы, например, хоруми на заседании, это было бы действительно вот действие, это был бы протест, это было бы вот как наглядно показывало бы, что надо протестовать.
Этот ролик с Маори, мне кажется, весь интернет
это обошел, невероятная красота.
И он очень поднимает настроение, да, как раз людям протестного духа. А что за танец вы упомянули?
Хоруми, да, танец, который вот когда смотришь, он буквально впитал в себя вот оппозиционность, вот как бы задиристость, горячесть крови, которая есть в грузинах от рождения. Танец этот, между прочим, в действительности настолько протестный, что не только мне это приходит на ум, а был такой оппозиционный вечер в Грузии, когда весь Руставели танцевал этот танец. Вот буквально весь Руставели, там надо идти друг за другим, частично браться за руки, частично идти один за другим. Вот они так шли в хоруми, и это выглядело волшебно, мощно, и в действительности вот показывало дух сопротивления, который вот горит в грузинских сердцах.
Май, мне кажется, вы не случайно вспомнили слово «детушки» в начале нашего разговора, потому что, когда мы разговариваем о протестах на постсоветском пространстве, неизбежно, и не только мы, а вообще все люди, наверное, которые про это думают, начинают сравнивать все это с украинским Майданом. Так вот, у меня очень резкий вопрос, на который я сама ищу ответа, его нет. Почему в Украине получилось, а почему не в Белоруссии, которая так ярко выступила? Мы же понимаем, что это мощное было очень явление, и не получилось у них. Почему у грузин вот сейчас не до конца получилось? Грубо говоря, это не революция. То есть это был мощный народный протест, но это не революция.
Вы знаете, может быть, вы не видели вот те моменты, когда это в самом начале протестов еще было разрешено принимать вот эту технику, которую принимают во время фейерверков, и стреляли все фейерверками. И тогда был такой потрясающий как раз ролик, как молодые люди расстреливали парламент из пушки в шутихами. Они вылетали, взрывались, а эти молодые люди кричали что-то из Гарри Поттера, что-то там «Авада Кедавра», и вели себя, на самом деле, самым прекрасным образом. Но очень быстро вышел закон, который запретил все это, так сказать, безобразие. Что я хочу сказать насчет того, почему в Украине получилось? Мне кажется, армия и полиция перешли на сторону народа. Полиция и ОМОН не перешли на сторону грузинского народа до сих пор. Что касается армии, она вообще молчит, и она не принимает участие во всем этом. Я думаю, если бы принимала, если бы ее заставили, возможно, она бы и перешла. Но правительство достаточно вот соображает для того, чтобы она не применила участие армии во всех этих разгонах. Но применяет силу вот именно тетушками. И это вот слово «тетушка», его же по-грузински говорят. То есть, как оно вот звучит, грузинский язык принял вот это слово. Потому что какая-то серая масса, одетая каким-то вот темным образом, с какими-то масками на лице, чтобы их не было видно, выскакивает буквально из-за угла, наваливается на протестующих. Вот был вот совершенно ужасный ролик. На молодого человека налетели на проспекте Руставели. Вот перед театром Руставели буквально вот несколько человек били его ногами и просто вот топтали на земле. В этом не принимает участие полиция, потому что вот действительно, если бы уже она так себя вела, люди бы как-то докопались бы до их номеров, определили бы этих людей, и, наверное, бы это было действительно страшно, потому что, я говорю, вот все средства идут в ход. Откуда вот они взялись, я не знаю. Как говорили раньше, что армия троллей питалась Прилепиным. Не знаю, кто питает вот грузинскую армию троллей, но она ходит, и она разговаривает. Но надо сказать, что когда они слишком позволяют себе распоясаться. Даже я вот несколько раз начинаю их студить, и они затыкаются.
В социальных сетях?
Что интересно, да. Если вот в русскоязычных социальных сетях их невозможно было заткнуть, в грузинских сетях, я говорю, что совсем совесть потеряли, и как вы ведете себя, с вами тоже будут так себя вести, когда вас будут арестовывать. Они затыкаются, так что не все потеряно. Я как бы вот верю в то, что не все потеряно, именно потому, что протест не прекращается. А что писали насчет вот этого полицейского Ираклия Ткипуадзе, который Мзию Амаглобели задержал, и который потом выступал на суде и сказал, что ему доставили боль, у него красная щека. Ну, естественно, вот просто ехидство и колкость, и ерничество. И люди, когда он потом еще там давал свидетельские показания, писали им, ну, как щека все еще красная, продолжали издеваться над ним как могут, и так, как он, собственно, этого и заслуживает.
Российских правоохранителей не удалось осмеять за то, что им были нанесены повреждения пластиковым стаканчиком
да.
во время последних.
Да, и пальчики им повредили тоже, сделали больно. Это, кстати, тоже очень похоже именно то, что вот говорили ОМОНовцы на вот этих вот ужасных болотных судах. И то, что говорят сейчас протестующих, которых арестовали очень много, Лена. И это в основном очень молодые люди, где-то 19-20 лет. Вот есть еще огромные протесты против задержания Андро Чичинадзе. Это актер очень хороший, очень известный, из-за которого, собственно, закрылся прекрасный театр. Руководитель ушел в отставку в знак протеста, что задержан этот актер. Похожие методы. Такое было. Вот есть у нас театр Королевского квартала. Молодой режиссер Дата Тавадзе. Он принимал участие активное в протестах. И сценарий, который разыгран был в России, тотчас был применен к нему. Появились какие-то люди, которые стали выступать около театра о том, что он оскорбляет Господа Бога. И обвинением богохульства был снят один из посещаемых спектаклей театра.
Так что а вот... кто принял решение о снятии этого спектакля?
Они сами приняли это решение.
Внутри театра?
Внутри театра, потому что не прекращались эти бои. Приходили какие-то вот люди, типа вот собровцев, которые когда-то вот пасли театр Док, подкидывали свиные головы, если вы помните, именно потому, что они вот считали, что театр оскорбляет верховное божество. И то же самое здесь, что вот здесь какое-то оскорбление Бога приплели к спектаклю. Или вот это вот знаменитое дело против Тимофея Кулябина, который показал постеры с «Народ против Ларри Флинн» в своей постановке. И какой-то батюшка очередной, который там был на спектакле, поднял вопрос, что спектакль богохульствует, и по этому поводу его нужно снять. И его тоже вот сняли с афиши.
Окончание разговора Елены Фанайловой с тбилисским театроведом Майей Мамаладзе слушайте на «Волнах свободы» ровно через неделю. А этот выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.